Уважаемые братья и сестры, мы находимся в храме Владимирской иконы Божией Матери и беседуем с его настоятелем, отцом Андреем Каневым. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Здравствуйте, Господь нас всех благословит.
Уважаемые братья и сестры, мы продолжаем чтение трудов святителя Игнатия Брянчанинова из его цикла «Аскетические опыты». И сегодня мы начинаем чтение статьи о последовании Господу нашему Иисусу Христу. «Аще кто мне служит, мне да последствует», — сказал Господь. Каждый христианин, обетами, произнесенными при святом крещении, принял на себя обязанность быть рабом и служителем Господа Иисуса Христа. Последовать Господу Иисусу Христу непременно должен каждый христианин.
Мы с вами читали статью святителя Игнатия о чтении святых отцов. И вот вследствие прочтения этой статьи мы с вами, помнится, вывели очень важный такой тезис, который говорит святитель Игнатий, что читать нужно внимательно. Да? Вот, и это особенно относится к трудам всех святых отцов, и святитель Игнатий особенно, потому что его статьи разбиты на маленькие абзацики. В каждом маленьком абзаце очень большая глубина смысла, и важно подходить к трудам святителя Игнатия особенно, нужно очень-очень внимательно, потому что в этом можно пробежать, да? Пробежал, вроде бы общий смысл понял, а вот давайте попробуем поглубже разобраться вот с этим тезисом. Смотрите, Господь говорит, и святитель Игнатий цитирует Господа, что «кто мне служит, за мной последствует», да? То есть «будет идти за мной». Это очень важная мысль. И святитель Игнатий возвращает нас к тому, что каждый христианин, неважно, сколько ему лет, какое у него положение, из какой он культурной среды вышел, что в крещении мы каждый, отвечая на вопросы священника, сочетаешься ли с Христу, отвечая «сочетаюсь», «сочетоваюсь», по закону славянский, что каждый христианин обещает этими словами служить Богу. Мы очень часто можем услышать такие рассуждения, что человек говорит, что Богу служат там монахи, епископы, священники. Мы, простые миряне, как-то в стороне находимся, вот живем просто своей жизнью. Это полнейшее заблуждение. Да? Вот святитель Игнатий нам и говорит, что служение Богу, дальше он разовьет эту мысль, что значит служить Богу, потому что можно тоже неправильно понять это. Но самая как бы начальная точка вот этого служения – это крещение. И насколько важно, чтобы человек, говоря вот эти слова, «сочетаваюсь Христу», «сочетался Христу», понимал, что он говорит. Это снова нас возвращает к теме оглашения, да? Подготовки людей к крещению. Потому что вот у меня был такой горький опыт крещения людей, но не в начале 90-х я этого времени захватил, в конце 90-х, когда было у меня такое послушание заниматься требами, и я около 1000 человек покрестил. Это очень горькое было впечатление, на самом деле. Почему пошли вот эти вот мысли об оглашении, о необходимости этого оглашения, подготовки. Когда человек отрекается от сатаны и сочетается со Христом, настолько формально, улыбаясь, как бы вот смеясь, это смешно человеку кажется, что понятно, что человек-то ведь не понял, что произошло. А вот этот самый момент на крещении, когда священник задает вопрос, и человек отвечает, это наиважнейший пункт в крещении, когда человек показывает свою добрую волю и свою свободу, что он добровольно и свободно принимает Христа. Но не просто принимает, как бы, как выбор телепередачи, посмотреть мне сегодня ТНТ или СТС, там посмеяться или там посмеяться, а выбор всей своей жизни. И последующее крещение – это уже как бы следствие от этого самого выбора. Вот это очень важно. Вот как в воинской службе. Вот я не знаю, как сейчас обстоит дело, наверное, тоже торжественно, но в советское время в передачах, в рассказах, допустим, людей служивших, присяга была очень важным моментом в воинской службе. Так вот, как раз вот эти слова, когда человек на крещении обещает Богу сочетаться с ним, то есть последовать, да, как вот святитель Игнатий нам говорит, цитируя Евангелие, вот этот самый момент в крещении – это тоже воинская присяга. И каждый христианин, крестясь, эту присягу принимал. Поэтому эта статья, она не для монахов там, или епископов, а для всех христиан.
Назвав себя пастырем овец, Господь сказал, что овцы глаз этого пастыря слышат, и овцы по нем идут, яко ведят глаз его. Глаз Христов – учение его, глаз Христов – Евангелие, шествие во след Христа по пути земного странствия, деятельность, всецело направленная по заповедям его.
Святитель Игнатий нам начинает раскрывать. Да? Потому что человек, вот особенно редко ходящий в церковь, или приход, допустим, может быть неактивный какой-то, да, в просветительской работе, или не читающий человек, или еще не дошедший до чтения святых отцов, или еще не нашедший духовника, который бы оказал ему много внимания. Человек оказывается в ситуации, а что делать? Задается таким вопросом. Что делать? Куда идти? Как вот направить свою духовную жизнь? Вообще, что такое духовная жизнь? Непонятно, да, вот такое как бы состояние какого-то такого поиска. И святитель Игнатий нам говорит, что Господь называет себя пастырем. Действительно, это евангельская же цитата получается. И Господь говорит, что овцы глаз слышат, действительно. Мы можем сказать, а как же мы же, как можем голос Господа услышать? Это нам невозможно. А святитель Игнатий нам говорит, возможно, возможно, потому что Христово учение и его голос – это Евангелие. Смотрите, как все оказывается просто. Что если мы возьмем Евангелие, и я здесь еще вспомнил статью святителя Игнатия, что нужно изучать Евангелие внимательно, да, пытаться в жизни воплощать, с толкованием изучать Евангелие, то вот оказывается, мы голос Христа реально можем услышать не своими ушами, конечно же, потому что мы живем 2000 лет после того, тех святых событий, когда Господь был на земле, да, но услышим умом, что гораздо важнее, потому что многие иудеи слышали голос Христа реально, и чем это закончилось, да? Что и видели чудеса, и не верили, и слышали, и осуждали. Вот, как недавно вот прочитал Евангелие от Иоанна, когда Господь говорит о том, что он, обличая иудеев, что они хотят его убить, они говорят, ты что, бес в тебя вселился, кто тебя хочет убить? Хотя сами реально хотят это сделать. Вот, ну, что, о чем надо говорить? Но если наш ум настроится, почувствует себя овцой, овечкой, которая желает быть в стаде и идти за своим пастырем, то такой человек, правильно настроившись, изучив Евангелие и попытавшись все-таки делать то, что говорит Евангелие, и учение святых отцов, объясняющие нам евангельское чтение, то, как святитель говорит, нам необходима деятельность, всецело направленная по заповедям его. То есть вот и человеку будет понятно, куда идти.
И дальше святитель Игнатий пишет, чтобы последовать Христу, надо ведать глаз Его. Изучи Евангелие, и возможность жизнью твоей последовать Христу.
Совершенно нам святитель Игнатий четко говорит. Метод, так скажем, да, путь. Очень часто у нашего современного человека рождается желание очень быстро все исправить. Как бы быстро-быстро исцелиться, что называется. Таблетку какую-то найти. Недаром такое повальное увлечение оккультизмом, например. Помните, всплеск был в 80-х, вот и сейчас идет такой очень активный всплеск, может, те люди, увлекшиеся этим, тогда продолжают и сейчас этим заниматься. Вот, и больше обращаются. Почему? Потому что эти все колдуны, эти все целители, они предлагают очень быстрое исцеление с помощью бесовских сил. А Господь все-таки предлагает нам путь. Предлагает путь целой жизни, когда человек и изучает Евангелие целую жизнь, и пытается заповеди исполнять. Это тоже непросто. Но это как раз вот эта непростота, она и делает человека ближе к Христу.
Кто, родившись по плоти, внидет в покебытие при посредстве святого крещения и сохранит состояние, доставляемое крещением, при посредстве жительства по Евангелию, тот спасется. Он внидет в богоугодное поприще земной жизни духовным рождением и изыдет из этого поприща блаженной кончиной и в вечности вечную, обильнейшую, сладостнейшую, духовную пажить обрящет.
Вот святитель Игнатий нам и говорит в этом самом тезисе, что если человек родится по плоти, да, родившись здесь на земле, и в паке бытия, это что, вечная жизнь, значит. Если в вечную жизнь родится крещением святым и сохранит это состояние, которые доставили крещение. Что доставляет крещение? Надо вспомнить, наверное, сразу. В крещении Господь изгоняет дьявола из нашего сердца. В крещении человек очищается от первородного греха, то есть от яда смерти, который есть в его сердце. Господь очищает сердце человека от его личных грехов. Господь дает в таинстве миропомазания следующее после крещения. Благодать Святого Духа как начатки добродетелей. То есть получается, что в крещении человек получает очень много. Очень много того, что нельзя почувствовать, нельзя пощупать, нельзя каким-то образом, знаете, материализовать. Но это все есть, это духовное богатство, которое человек получает. Вот если человек, опять же, мы снова возвращаемся к теме, к оглашению, что если человек подошел к крещению не готовым, если он просто шел за огурцами и покрестился, прослушав одну-две беседы про то, что крещение, там к крещению нужно тапочки взять, да, с полотенцем, он потом, крестившись, он дальше пойдет за огурцами. Понимаете? А если человек, вот я уже на своем опыте могу об этом говорить, пусть у нас крестятся не толпы, единицы, надо сказать, но вот то крещение, когда крестится толпа и когда крестится один, но подготовившийся человек, оно того стоит. Стоит даже сравнивать, стоит обсуждать, стоит заявлять и говорить о том, что настолько удовлетворительно воскрешение человека, пусть одного, на которого потратили силы, он подготовленный, он остается в церкви, он остается в храме, он приступает к таинствам, что вот эти слова святителя Игнатия отражают истину, что так и надо делать. И этот человек, естественно, после крещения, он начинает изменять жизнь. Надо сказать, что до крещения он должен уже изменить жизнь, доказать, что он изменил свою жизнь. Вот, и такому человеку, идущему за Христом, то есть исполняющему Евангелие, живущему в храме, кающемуся после кончины, действительно, святитель Игнатий говорит, что вечность, человек дальше наследует вечность, обильнейшую, сладостнейшую духовную жизнь уже после смерти. Вот то, к чему мы и стремимся. Вот нам тоже нужно, наверное, сказать об этом факте. Факте какого-то определенного замыливания, когда вот мы многие слова употребляем много раз и умом не вдумываемся в их глубину, каждый раз неблагоговейно, может быть, их произнося. Очень часто происходит такой интересный момент, когда мы говорим «ад, рай, ад, рай, ад, рай, рай, ад, рай». И как-то это все как-то как будто бы, знаете, как бессмысленные какие-то слова для нас становятся. Они как бы не дают нам сил для того, чтобы вот бороться, чтобы испугаться ада, например, да, или пожелать рая, например, и отказаться от греха, чтобы рай не потерять, или вообще наследовать его. Вот, или испугаться греха, не согрешить, испугавшись ада. Поэтому тут нам святитель Игнатий говорит, к чему мы стремимся, чтобы после смерти наследовать вечную жизнь, сладостнейшую за Христом, обильнейшую.
«Кто мне служит, мне да последствует, и иди же есмь аз, то и слуга мой будет. И аще кто мне служит, почтит его отец мой». Где находился Господь, когда он произнес эти слова? Человечеством, соединенным с Божеством, он находился посреди человеков, на земле, в юдоле их изгнаний и страданий, пребывая Божеством и там, где находился от безначального начала. Слово «бе» у Бога и в Боге. Это слово возвестило о себе. «Во мне Отец и аз в нем». Туда достигает и последователь Христов. «Иже исповест устами, сердцем и делами, яко Иисус есть Сын Божий, Бог в нем пребывает, а то и в Бозе».
Вот святитель Игнатий говорит нам очень важную мысль, евангельскую святую мысль. Почему человек наследует рай? Не потому, что он крестился, прожил какую-то жизнь, как ему показалось, хорошую, да? А святитель Игнатий говорит нам, что человек наследует вечную жизнь, потому что, так говорит Христос, что кто мне служит, мне до последствия, то есть идет след меня, да, за мной, получается. И где и буду я, там и будет мой слуга. Вот по этим самым словам, что если человек следует за Христом, действительно исполняя его заповеди, а Господь дал заповеди не просто так, а зная человеческое бытие, понятно, что он как Бог не нуждался в воплощении в человека, чтобы знать человеческую жизнь, но воплотившись, Господь показывает нам, что он дает заповеди не такие, как вот некоторые люди говорят современные, что современные заповеди Евангелия, они как бы несовременны. Они как бы не соответствуют нашему времени, там, они устарели, не соответствуют нашей культурной какой-то направленности, нашим каким-то целям, задачам жизненным. Нет, Господь говорит для каждого человека в каждое время, потому что он и как Бог, и воплотившийся Бог прекрасно знает и знал, и знает жизнь каждого человека, и знает условия нашей жизни. И поэтому заповеди, которые он дал, они, получается, и являются тем направлением, по которому должен человек в любое время идти. Любого возраста, любого времени, любой культуры, еще раз напомню. Поэтому нам святитель Игнатий говорит, что Господь воплотился и жил здесь на земле, вот в месте изгнаний, страданий, и пострадал на кресте. И поэтому человек, который следует за Христом, он и будет там, где сам Господь.
То есть крещаемый должен четко понимать, кто есть Иисус Христос и за кем ему следует.
Ну, естественно, если нас крещаемый не знает, кто такой Христос, это просто беда. Потому что этот человек, формально крестившись, он снова будет безбожником. И сатане очень выгодны такие крещения, надо сказать. Выгодно, потому что такой человек сразу же Христа предает, даже не зная, кто это. Неформально зная, да, там он, может, что-то слышал уже в наше время, там, вот Рождество Христово там отмечается всеми. Наверное, что-то слыхал. Вот, а именно вот глубоко осознав, кто такой я и кто такой Господь, что я должен сделать, да, что Господь для меня сделал, для моего спасения, что такое вообще спасение, что такое вечная жизнь, почему к ней нужно стремиться. Вот, поэтому Господь говорит, что, вернее, святитель Игнатий цитирует Евангелие, да, что Иисус есть Сын Божий, Бог в нем пребывает, а тот в Боге. И действительно, смотрите, какая глубина понимания и отношения Святой Троицы. И без этого понимания это как раз и невозможно христианину представить. Что это будет за христиан, который не знает об Отце, да, нашем небесном, который не знает о воплощении, для чего это все произошло. Вот. Поэтому, конечно, следование Христу, оно предполагает действительно право знания, кто такой Христос. Не просто какого-то вот формального, какого-то лубочного представления, да, а глубокого представления. Потому что все эти вопросы об искуплении, о воплощении, они, естественно, нас наведут на... Если мы будем читать, не наведут, конечно, на само придумывать. Если мы будем изучать, допустим, катехизис, изучать закон Божий, наведут нас сразу на знание о Святой Троице.
«Аще кто мне служит, почтит его Отец мой, побеждающему мир и грех, последующему мне в земной жизни, дам вечной жизни, сесть со мною на престоле моем, якоже и аз победих и седох с отцем моим на престоле его». Господа же все нужно понимать вот дословно, буквально.
Не совсем дословно, буквально. Знаете почему? Потому что слова, сказанные Святым Духом, мы дословно, буквально нашим умом не поймем. Вот так действительно, потому что наш ум не такой. Вот поэтому нам и нужно толкование, чтобы мы поняли, что очень часто Господь недаром в притчах говорит, потому что люди, если скажи напрямую, вот как Евангелие от Иоанна, Господь говорит иудеям: «Я хлеб жизни, кто не будет кушать тело моего, не будет иметь вечную жизнь». И часть учеников соблазнились. Поэтому Господь и приготовляет людей через притчи, через какие-то образы святые, чтобы человек начинал думать как-то, подготовиться еще нужно его уму. Но здесь-то мы читаем о чем? Не в буквальном понимании здесь речь, а что здесь Святой Игнатий говорит? Что спасение человека, оно тоже нужно как представлять, что спастись человек может не потому, что вот он крестился, как-то попробовал пожить, и как слугу его Господь просто спас, да? А здесь же дальше глубже развивается эта мысль. Что значит «на престоле»? На престоле это значит, что настолько Господь любит человека, настолько кающегося человека, вот падшего, родившегося с первородным грехе, он настолько дает ему благ и здесь, духовных и земных, а в будущей жизни настолько его возвышает, к себе приближает, как действительно как отец. И тут действительно нам что говорится, что вот Господь сядет на престоле вместе с отцом, да, и тех людей, которые отвергли мир и грех, побеждали, да, вот этим отвержением, через покаяние, через осмысление, через изменение жизни, то в будущей жизни даст Отец Небесный, да, сесть со мною на престоле моем. Вот если представить, допустим, отношения, это же говорилось Господом во времена, когда люди прекрасно представляли, что такое царская жизнь. Вот мы живем в другое время, в другой стране, в другой культуре немножко, нам это не совсем понятно, что такое. Но если мы представим, что такое царская семья и царская жизнь, и царский прием, так вот образно должно что представить? Вот представим, допустим, богатые, роскошные какие-то палаты, да? Допустим, какой-то царский прием, на котором приняты вельможи, какие-то, да, какие-то гости иностранные. Вот в центре, на главном престоле, на главном троне сидит сам царь, царица с краю где-то, да? А рядом с троном находятся самые важные знатные гости или его вельможи. И как раз дети царя, они как раз сидели рядом тоже. Рядом с императрицей, рядом с императором или царем, царицей. А дальше шли вельможи по важности. Вот недаром Господь говорит притчу о том, как человек пришел на пир и занял важное место. Потом пришел более важный человек, и ему сказали: подвинься, дорогой, да? Ты занял не свое место. Почему так вот было? Потому что действительно, да, наверное, сейчас такое тоже есть вот, в кругах властных, да, когда происходят какие-то торжества, все равно какое-то вот ранжирование есть. Но оно нам, простым людям, незаметно. А в те времена прекрасно понимали, что значит посадить рядом. Это значит настолько вот этого ободранного, израненного, отравленного грехом человека, но раскаявшегося и попытавшегося, как святитель Игнатий говорит, отвергнуть мир и грех, Господь садит рядом с собой, как брата. Понимаете? Смотрите, какая великая, глубокая тут мысль, к чему нас призывает Бог.
Ну, вот я говорю, если понимать буквально, то можно себе вот это представить, а вообще-то мы знаем, что нам бы хоть вообще попасть бы в рай.
За правильное настроение.
Где-нибудь там.
Правильное настроение. Совершенно верно, я с вами согласен. Почему мы так должны понимать о себе смиренно? Потому что мы не следуем за Христом так, как нужно. Мы постоянно делаем остановки, постоянно стоим, постоянно заступаем шаг вперед, два назад. Понимаете, падаем, лежим, не хотим идти. Вот мы по-настоящему себя взяли, да? Как проявляются наши грехи, как увлекает наш ум сатана всякими помыслами и чувствами, как меняет наши понятия, как украдывает что-то из нашего ума регулярно. Поэтому правильнее действительно о себе думать не то, что я сейчас победным шествием дойду до престола Христова, а не об этом говорит святитель Игнатий. Но он говорит о другом, что да, мы должны о себе лично смиренно говорить. Да, и главное не говорить, а думать и считать так. Потому что говорить-то можно много чего наговорить, а вот именно думать, действительно так о себе думать, что мы своими делами не заработали Царствие Божие. Что если Господь нас спасет только по своей любви и милости, и не больше. Не потому, что я что-то заслужил. Это о себе думать, да? А вообще о других христианах, о святых, о других христианах, мы, наверное, должны думать по-другому. Мы же не должны так каждого всех там подозревать, что они в ад пойдут. Так это неправильно, наверное, будет. Все-таки мы должны других людей лучше себя видеть, а себя хуже других. Потому что я свои грехи-то точно знаю, но грехи другого человека только редко вижу, можно сказать. Я не знаю, насколько глубоко он кается, может, он кается гораздо лучше меня и ближе к Христу, чем я. Но вообще в вероучительном плане мы должны это представлять, понимаете? Что значит рай, что значит вот эти вот призывы Господа, мы тоже это должны знать. Вот, и разделить как бы знания наши и знания нашего Царствия Божия, да? И как Господь любит человека, и насколько Он его возвышает, и свою личную жизнь, что должны мы разделить, мне кажется.
Ну, часто люди в вопросах, в разговорах, ну, так по-детски, ну, а как мы еще можем представлять? Ну, там вот, наверное, нет ни проблем, ничего, как бы. Ну,
проблем чего-то тоже нет.
Вот, то есть вроде как скучно и неинтересно.
Ага, странно.
Может быть, нужно как-то пережить это, не знаю, в физическом плане, не в физическом, но пережить.
Да нет, то есть, нет, мне кажется, есть... человек нечестно говорит. Вот, ну, не верю я в то, что вот может, у меня лично такой опыт не такой.
Мне быть. Тоже сложно представить, как что человек будет жаждать проблем.
Да, ему нужны проблемы. Странно, что это человеку нравится. Или это просто бравирование такое, знаете, как в анекдоте, что воду веселее, потому что там всякие личности такие интересные. Тут наверняка человек не совсем глубоко понимает, что такое ад. Что такое адское состояние, когда, допустим, вот представьте, что трудно же представить, что человек говорит, я вместо мира бедного состояния. Когда, допустим, прекрасная погода, там, допустим, отпуска на Багамских островах, лучше выберу побыть на войне, где кровище, где резня, где грязь, вши, там, насилие и беда, и отчаяние, и так далее.
Вот летний пожар тоже, наверное.
Да не страшно летний пожар.
Не так
все человеческое, все такое. Ну, земное все равно взял, ушел, там, взял, потушил. Пожар — это немножко другое. Пожар, он не предполагает насилие над людьми, убийство одного человека другого. Не предполагает вот это вот состояние страшного. Это, конечно, беда, но это беда, ну, это как земная, что ли, беда. Ну, такая обыкновенная, которая сопровождала всегда человечество. Ну, потушили и все. Да? А война немножко другое состояние, оно более страшнее, так скажем. И вот мне кажется, человек, который говорит, что да на войне интереснее, там такие как бы впечатления, но он наверное, сам себя обманывает. Я не вижу, что человек выберет спокойную, тихую, нормальную жизнь, а выберет вот такие проблемы. Также и бравировать, что воду интересней. Вот представьте, что у человека очень сильно болят зубы. Все сразу. У кого-то из нас рожи зубы болели.
Можем представить.
Да, вот представьте, болят все сразу.
Это адское состояние.
Да. Нет анальгина, да, они болят, и рядом с тобой сидит Владимир Ильич Ленин, Иосиф Виссарионович Сталин, там Гитлер, тот, и многие интересные деятели в кавычках, да, мировой истории. Да они тебе совсем даром не нужны, что они там рядом сидят. У тебя все болит, да, ты думать не можешь, у тебя только вот одна сплошная пульсирующая боль в голове, да ведь? А это только то, что я нарисовал, это миллионная такая, миллиардная тень того, что происходит в аду с человеческим существом.
Некоторые люди в вопросах говорили о том, что вот они пережили. Одна бабушка побежала в храм после того, как вот она увидела просто нечистого. И врагу не пожелаешь, они говорят. Вот кто пережил это состояние, видимо, Господь попускает, чтобы все-таки люди осознали.
Попускает, потому что мы не идем обыкновенным путем. Вот средний путь обыкновенный — это научение вере. Вот если мы понимаем, вот научились, да, что такое ад и к чему стремиться мы должны, то нам не надо показывать бесов, понимаете? Потому что вот средний нормальный путь – это путь научения. Опять же, возвращаясь вот к катализации, к научению, к тому, что это, к пониманию, к тому, что это бесконечный процесс, кстати, что человек христианин должен вот 100 лет жить, 100 лет учить, и так и будет, потому что духовная жизнь – это глубочайшее дело, это не просто вот обнаружить в себе знания, как свечку ставить там, или как к исповеди подготовиться, хотя это тоже глубокие уже вещи, да, касается исповеди, допустим. Познание себя, познание тех механизмов, которые вот соблазняют меня, и так далее, и так далее. Борьба с ними, вот вообще осознание жизни человеческой и так далее. Это веры, глубин веры. Это бесконечный процесс на самом деле. Он бесконечный, почему? Потому что у меня ум не такой. Вот если бы у меня был ум, как у Адама, этого не надо было бы, этого процесса. И то, наверное, нужен был бы. А у нас ум не такой, он поврежденный, поэтому он многое вместить сразу не может. Хотя это все открыто, это вот написано, дано, но я не могу осознать, не потому что в христианстве есть тайное учение, его нет каких-то тайных учений, все открыто, но я недопонял, не пойму, понимаете, вот в чем дело. Поэтому вот и нужно всегда учиться, это бесконечный процесс. Вот, но бравировать тем, что в аду веселее, это неправильно, это заблуждение. Заблуждение, потому что то, что те картинки, которые мы с вами нарисовали, еще раз повторю, это миллиардная копия. Вот. Хотя и этого достаточно, чтобы мучиться и страдать. А еще к этому добавится, что от этого этому нет конца. Потому что зубная боль, она в конце концов, ну, мой личный опыт. Болит, да, но ты знаешь, что ты завтра все равно пойдешь к врачу. И он в конце концов выделит тебе источник этой боли. А в аду не заканчивается это все. Не заканчивается. Не надо думать, что ты там, как в стиральной машинке тебя там постирают, и ты там выйдешь белый, пушистый. Ничего подобного, это навсегда, вечно.
Может, люди себе не могут поверить в то, что Господь может такое попустить?
Если не могут поверить, значит, мы не совсем христиане по вере тогда. Ведь знание об аде и о рае, оно как раз и дает нам силы для того, чтобы бороться. Потому что если человек ада не боится, он и Бога не боится тогда.
Но многие говорят, Господь добрый, простит.
Так он добрый, простит в том случае, если я попытался к нему прийти.
Прощения.
Конечно. Это правильно. Он добрый и простит. И он есть любовь. Но любовь не насилующая, а любовь любящая и любящая волю, любящая свободу человека. Не любящая через силу. Понимаете? Вот если человек, какой он ни был, вот, падшие люди все, какие бы грехи человек ни сделал, соблазненный, лукавый, если человек раскается, если человек признает за собой это и попробует исправляться, доказывать делами, да, вот недаром Святой Игнатий говорит «последовать». Ведь нельзя последовать, сидя на кухне, да? Вот у тебя пошел твой, допустим, твой духовный наставник в паломничество, в крестный ход, а ты сидишь дома, и ты им не последуешь ведь. Так же и Христу невозможно последовать, ничего не делая. А под делами надо понимать, вот как раз изучение, допустим. Эти дела могут быть, конечно, быть дома, вот что касается духовной жизни. Они дома-то и происходят в основном, когда человек учится вере. Но и в другой вот ты научился, и ты должен это воплощать. Да, вот один этап, да, ты получился. Другой воплощать, вот ты уходишь в люди, ты уходишь в семью, да, ты уходишь из своего рабочего стола, ты встречаешься с всякими искушениями, ситуациями, сложностями, проблемами. Вот и начинается твое практическое последствование. Вот теорию ты понял, вот она должна быть еще и практика. Вот если человек такой раскаявшийся придет к Богу, то, конечно, Господь его примет, он об этом говорит. Но думать, что тут идет смешение понятий, думать, что приход ко Христу только в том, что я ему разрешаю быть в моей голове, да, что-то надо мной там такое есть, это еще не вера. Если человек, допустим, даже верит во Христа, но не верит в существование ада, не верит в существование суда, о котором Господь говорит в Евангелии открыто. Давайте вспомним притчу о Лазаре и богаче. Вспомним притчу о страшном суде. Да? Даже не притчу, а пророчество, предзнаменование нам, когда Господь говорит, что отделяет верующих в Него, кстати, а не безбожников, и говорит, я был голоден, вы накормили меня, или тем, кого отвергают, кто наследует все-таки адскую вечность из-за своей жизни. Я был голоден, вы не накормили меня, да, помните, вот, евангельское чтение о страшном суде. Ведь об этом говорят не люди, не просто ангелы, об этом говорит сам Бог. Поэтому, если мы Евангелие будем изучать и будем понимать то учение, которое нам Господь дает в Евангелии, наверное, мы не будем к аду относиться равнодушно или бодро-весело. Немножко это не то настроение. не то настроение. Компания там такова в аду, что там главный компаньон — это сатана. Там не клуб по интересам. Поэтому райскую жизнь, о которой говорит святитель Игнатий, мы, конечно же, не представляем, что это такое. Апостол Павел пишет, что он был взят, ну так образно, не говорит, что я был взят, но конечно о себе говорит, на седьмое небо, и он говорит, что, то есть в рай взят, надо сказать прямо, что не слышало человеческое ухо, он говорит, не видел человеческий глаз. Невозможно словами, вот нашими словами, которых мы привыкли описывать быт, описать те впечатления души, которые есть в раю, понимаете, Царство Христово. Невозможно, нет у нас такого опыта, потому что мы там не были еще лично, да, сами, как Господь, вот по его милости, а не по нашим делам нам туда попасть. Но невозможно это описать. А ад можно. Почему? Потому что мы здесь живем в области страданий. И вот люди, которые говорят, что им нужны проблемы, это наивное бравирование на самом деле. Я очень сомневаюсь, что люди, которые лежат там по много лет в болезни, недвижимые, да, что они говорят, о, здорово, мы живем, у нас такие проблемы, мы руками-ногами не можем шевелить. Не верю я в это. Потому что я видел этих людей, знаю их. Видел их глаза, слышал их мысли. Это могут говорить наивные, здоровые, такие краснощекие, бодренькие человечки. А вот если человек реально сталкивается с проблемами, почему человеку хочется больше в рай? Вот давайте вот более серьезно поговорим. И почему ему кажется скучным то состояние? Потому что человек здесь, еще пока здесь на земле, не имеет опыта прихода ко Христу. Что это такое? Вот когда видишь состояние человека, когда он пришел в грехах в церковь, и когда он кается, и он был в раздрае, он был вот в такой вот сумятице, бесцельности, в отчаянии, можно сказать, даже от своих грехов. И когда он приходит к вере и начинает причащаться, и после причастия, раскаявшись, доказав, конечно же, я тут все сократил, конечно, но там целый путь, вот когда он, путь эпитимьи, когда он кается, приносит плоды покаяния, и потом причащается, и делает это регулярно, настолько изменение в человеке происходит разительное, что этот человек никогда не скажет, верните ко мне вот те проблемы, я там соскучился. Почему? Потому что человек, живя в грязи и в нечистотах, он увидел чистую жизнь. Когда после причастия он чувствует себя мирным, тихим, ему хочется молиться, ему хочется прощать, ему хочется думать о вечности, думать о рае, думать об аде. Понимаете? Совсем другое состояние. И состояние человека, который вот метется, мучается, страдает. И я сомневаюсь, что человек, который вот действительно имеющий опыт прихода ко Христу, скажет, да нет, это скучно со Христом, там, в раю-то.
Батюшка, безумие. Тогда разумно звучат мысли о том, что человек должен сначала очень низко пасть, чтобы увидеть
так
разницу.
Нет, мы и так низко пали.
Ну, если вот с детства человек в таких тепличных условиях.
В тепличных условиях это не означает, ну, мы можем, допустим, и должны, конечно, это делать, не допускать, чтобы наши дети впадали в грехи. Но мы тогда опыт церкви-то отвергнем, если будем предполагать, что сначала нужно нагрешить, потом покаяться. Нет, не так. Ну, так образно, просто, плоско говоря, есть два таких пути. Когда человек идет от противного, вот он нахлебался, ну, нечистот, надо сказать, скажем так, да, и так себе надоел, вот уже грешно в таком связанном состоянии с сатаной, и он идет и ищет Бога. Он, конечно, его найдет, если ищет правильно. И другой путь, когда не снизу, не с подвала, а уже с некоторого, уже со второго этажа человек начинает искать Бога. Вот, допустим, преподобный Серафим Саровский. Святитель Николай. Это, конечно, такие значительные, такие святые, известные нам, любимые нами. Но они не были грешниками, они не были раскаявшимися грешниками. Они тоже каялись. И они свои грехи, которые мы часто не замечаем, они видели, для них они были яркими, они мучили их, они каялись тоже так же. Но они начали с другого этажа. Не с канализации, с нижнего этажа канализации, да? А начали уже с верхних этажей, потому что у них не было опыта смертных грехов. Это немножко другое состояние. Оно тоже через покаяние ведет, так же ведет. Но только человек, вот представьте, что человек, допустим, вот получил наследство и развил его еще больше. Да? Или он сначала получил наследство, сжег его, а потом начал снова восстанавливать. Немножко разная ситуация, да ведь? Так же есть. Конечно, есть у нас жития святых, примеры раскаявшихся грешников, которые были чудотворцами и показывали другу пример вот, покаяния. Но большинство-то ведь святых, которые родились уже в христианской семье, уже родились в христианской правильной среде, где не было опыта грехов. Вспомните великих вселенских учителей, святителя Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоуста, Григория Ниского и так далее, и так далее, и так далее. Они не были падшими грешниками, они не были блудниками, они не были там убийцами, там, как и мы. Понимаете? Вот. Поэтому они и достигли вот этих вот высот святости, высот понимания, осознания, да, силы слов, научения других людей. Почему? Потому что силы молитвы, потому что начали с другого этажа, чем мы.
Спасибо, Господи, батюшка, благословите, пожалуйста.
Господь на все благословит.